Глава 5. Мегакорабль. Вавач лежал в пространстве наподобие браслета на руке гигантского бога. Петля диаметром в 14 миллионов километров блестела и сверкала голубым и золотым на фоне угольно-черной бездны космоса. Пока турбулентность чистого воздуха мчалась по гиперпространству к орбиталищу, большинство членов отряда наблюдали, как приближается цель их путешествия на главном экране в столовой. На фоне аквамаринового моря, покрывавшего большую часть поверхности этого артефакта с его сверхплотным базовым веществом, были рассыпаны массивы белых облаков, громадные штормовые системы или гигантские гряды. Часть их, казалось, простирается во всю ширину медленно поворачивающегося орбиталища. Но лишь с одного края этой извивающейся водяной ленты была видна Земля. Она притулилась к наклонной стене из чистого кристалла, опоясывающей море. Хотя с такого расстояния полоска Земли казалась тоненькой коричневой ниточкой, лежащей на кромке огромного раскатанного рулона яркой голубизны, на самом деле она имела ширину до 2000 километров. Вавач не испытывал нехватки в суше. Самой большой достопримечательностью этого орбиталища и прежде, и теперь были мегакорабли.
«И у тебя нет никакой религии?» — спросила Дора Лоу Хорзе.
«Есть», —
ответил он, не отводя глаз от экрана на стене, располагавшегося над концом главного стола.
«Мое выживание».
«Значит, твоя религия умрет с тобой. Как это печально», — сказала Дора Лоу, переводя взгляд с Хорзе на экран. Мутатор оставил это замечание без ответа. Разговор их начался, когда Дора Лоу, пораженная красотой этой громады, выразила убеждение, что хотя орбиталище и сотворено существами низменными, которые ничем не лучше людей, но оно в то же время есть грандиозное подтверждение Божьего могущества, поскольку Бог сотворил человека и все другие одушевленные существа. Хорзе не согласился. Он был искренне раздражен тем, что эта женщина ставит на службу собственной системе убеждений даже такое очевидное свидетельство силы разума и усердия. Йелсон, которая сидела за столом рядом с Хорзе, легонько прикасаясь ногой к коленке мутатора, положила локти на пластик столешницы рядом с тарелками и стаканами. И через 4 дня они собираются его уничтожить. Вот расточительство. Могло это стать началом долгого разговора или нет, она так и не узнала, потому что из громкоговорителя в столовой раздался треск, а потом уже разборчиво голос Крейклина из пилотской кабины.
«Эй, ребята, я подумал, вам будет интересно это увидеть!»
Изображение орбиталища исчезло. Некоторое время экран оставался темным, а потом появились мигающие буквы сообщения. «Предупреждение! Сигнал! Предупреждение! Сигнал! Предупреждение! Сигнал! Внимание всем кораблям! Орбиталище Вавач и Центр управления, ЦУПР, со всеми вспомогательными системами будут уничтожены! Повторяю, уничтожены в A/4872.0001, ровно по мариинскому времени, эквивалентное время Г-ЦУПРа 00043.2909.401, эквивалентное время Лимба-3 09.256.8, эквивалентное относительно идиранское время Ку-Урибалта 359.0021, эквивалентное время Вавач-Сек-7Е 4010.5. Путем гиперсеточной интрузии уровня новой звезды и последующей бомбардировки САВом. Отправлено эскатологом. Временное имя. Всесистемным кораблем культуры. Время отправки A/4870.986. Все транспорты Морейна. Конец секции сигнала. Повтор сигнала номер 1 из 7 следует предупреждение. Сигнал предупреждение. Сигнал.
«Мы попали в оболочку послания», — добавил Крейклин. «Встретимся позже!»
В громкоговорителе снова раздался треск, потом наступила тишина. Буквы на экране погасли, и снова появилось изображение орбиталища.
«А-а-а», — сказал Джандра Легели. Коротко и ясно.
Как я и говорила. Йелсон кивнула в сторону экрана.
Я помню, медленно сказал Вапслин, глядя на яркую сине-белую полосу на экране. Когда я был совсем маленький, один из моих учителей пустил игрушечную лодочку из металла в ведро с водой. Потом он поднял ведро за дужку, а другой рукой прижал меня к своей груди, чтобы я мог видеть то же, что и он. Он стал вращать ведро все быстрее и быстрее. Центростремительная сила поднимала его, и, наконец, ведро приняло горизонтальное положение, а поверхность воды в нем находилась под углом в 90 градусов к полу, и большая взрослая рука крепко держала меня за живот, и все вокруг меня вращалось, а я смотрел на игрушечную лодочку, которая по-прежнему плавала в воде, хотя вода стояла вертикально передо мной. И учитель сказал: «Вспомни это, если тебе повезет, и ты увидишь мега-корабли Вавача». «Да», — сказал Лам, — «похоже, они собираются отпустить херам ручку этого ведра».
«Будем надеяться, что мы успеем убраться с поверхности до того, как они это сделают», — сказала Йелсон. Джандра Легеле повернулся к ней и поднял бровь.
«После нашего недавнего фиаско, дорогая, меня уже ничто не удивит».
«Легкая прогулка», — со смехом сказал старик Авигер.
Перелет с Марджойна на Вавач занял 23 дня. Отряд понемногу оправился от неудачной атаки на Храм Света. Участники нападения получили незначительные царапины и ушибы. Дорлоу на несколько дней ослепла на один глаз, и все ушли в себя. Тише воды, ниже травы. Но когда в поле зрения появился Вавач, жизнь на борту корабля, при том, что людей стало меньше, настолько наскучила отряду, что всем не терпелось опять в дело. Хорза взял себе лазерное ружье, которое принадлежало Ки Алсорофус, починил и немного усовершенствовал скафандр, насколько позволяли возможности мастерской ТЧВ. Крейклин не мог нахвалиться скафандром, реквизированным у Хорзы. Этот скафандр позволил ему избежать крупных неприятностей в зале Храма Света. Хотя в Крейклина все же попало несколько мощных огневых импульсов, на скафандре не было видно ни царапинки, не говоря уже о серьезных повреждениях. Нейсин сказал, что все равно никогда не любил лазерное оружие и больше не собирается им пользоваться. У него было прекрасное пулевое ружье, легкое и скорострельное, и достаточно боеприпасов. Он сказал, что станет брать это ружье на задание, когда не будет пользоваться микрогаубицей. Хорза и Йелсон теперь каждую ночь спали вместе в каюте, которая отныне принадлежала им двоим, а раньше — двум погибшим женщинам. За долгие дни перехода они стали ближе друг к другу, но для начинающих любовников говорили сравнительно мало. Казалось, обоих это устраивало. Тело Хорзы полностью восстановилось после имитации геронтократа, и ничто больше не напоминало о сыгранной им роли. Но хотя он сказал членам отряда, что теперь выглядит так, как выглядел всегда, на самом деле он лепил себя по образцу Крейклина. Хорза стал чуть выше и шире в груди, чем в обычном нейтральном состоянии. Волосы его стали темнее и гуще. Он, конечно, пока не мог позволить себе изменить лицо, но под светло-коричневой лицевой поверхностью все уже было готово. Короткий транс, и Хорза вполне сойдет за капитана турбулентности чистого воздуха. Возможно, Вавач предоставит ему случай, который он ищет. Он долго и напряженно размышлял над тем, что ему делать теперь, когда он присоединился к вольному отряду и пребывал в относительной безопасности, но был отрезан от своих нанимателей и диран. Он в любой момент мог пуститься в свободное плавание, но ему не хотелось подводить к Соралундру, неважно, жив старый Диранин или мертв. Это означало бы, кроме того, бегство от войны, от культуры и от миссии по противодействию культуре, которую Хорза собирался выполнить. Кроме того, на первом месте у Хорзы стояла еще одна мысль, которую он обдумывал до того, как получил задание отправиться на мир Шкара. Мысль о возвращении к старой любви. Звали ее Срок Ерачел Зорант,
Она была, что называется, спящим мутатором, то есть не имела ни нужной подготовки, ни желания перевоплощаться, и приняла должность на мире Шкара. Приняла отчасти, потому что ей стала невыносимо сгущающаяся атмосфера враждебности на родине мутаторов, астероиде Хейбор. Это случилось 7 лет назад, когда Хейбор уже находился в Идиранской, по общему признанию, сфере влияния. И когда многие мутаторы уже поступили на службу к Идиранам. Хурзу отправили на мир Шкара частично в качестве наказания, а частично для его же защиты. Группа мутаторов составила заговор с целью активировать древние силовые агрегаты астероида и увести его из идиранской сферы влияния, чтобы их дом и биологический вид остались нейтральными в войне, которая неизбежно шла к ним. Хорзо узнал о заговоре и убил 2 его участников. Суд Академии военных искусств на Хейборе, главная власть на астероиде во всем, кроме своего названия, пошел на компромиссное решение, которое удовлетворяло с одной стороны общественное мнение, требовавшее наказать Хорзу за убийство мутаторов, а с другой — их собственное чувство благодарности убийце. Перед судом стояла трудная задача, поскольку большинство мутаторов были отнюдь не в восторге от идеи сохранения статус-кво, то есть пребывания в сфере влияния Идиран. Отправив Хорзу на мир Шкара с приказом оставаться там несколько лет и ограничившись этим наказанием, суд надеялся удовлетворить обе заинтересованные стороны, каждая из которых считала бы, что ее мнение восторжествовало. И старания суда увенчались успехом, в том смысле, что мятежа не произошло, Академия осталась главной властью на астероиде, а спрос на услуги мутаторов стал высоким как никогда за все время существования этого уникального вида. Хорзе в некотором смысле повезло. У него не было ни друзей, ни связей, родители его умерли, клан практически прекратил существование, остался только он. В обществе мутаторов важную роль всегда играли семейные узы, и, не имея ни влиятельных родственников, ни друзей, которые заступились бы за него, Хорзе, возможно, отделался легче, чем мог рассчитывать. Снега мира Шкара остужали подошвы Хорзе меньше года. Вскоре он покинул эту планету, поступив на службу к Идиранам. Те вели войну против культуры как до, так и после того, как война была официально названа таковой. За время пребывания на планете у него завязались отношения с одним из находившихся там 4 мутаторов, женщиной по имени Кьера Чел, которая не соглашалась почти ни с чем, во что верил Хорзе, и все же любила его душой и телом. Хорзе знал, что, когда он покинул планету, больше переживала она, а не он. Он был рад этой связи. Девушка ему нравилась, но он не чувствовал ничего такого, что обычно чувствуют люди, когда влюбляются, и ко времени отъезда эта связь ему начала, только начала приедаться. Тогда он сказал себе, что так оно к лучшему, что с Ро будет только хуже, если он останется, что он уезжает отчасти ради нее. Но когда Хорзе в последний раз заглянул в ее глаза, он прочел там такое, что воспоминание об этом долгое время не доставляло ему ни малейшего удовольствия. До него доходили слухи, что женщина все еще там, и он думал о ней, и вспоминать о ней было приятно. И чем больше Хорзе рисковал своей жизнью, чем больше проходило времени, тем сильнее хотелось ему снова увидеть ее». Тем сильнее тянуло его к тихой безопасной жизни. Он представлял себе встречу, ее взгляд, когда он вернется. Может, она забыла о нем, а может, завязала роман с другим мутатором, служащим базы на мире Шкара. Но Хорзе не мог в это поверить по-настоящему. Такая возможность была для него своего рода страховкой. Сближение с Йелсон, возможно, сделало его жизнь немного труднее, но он старался не вкладывать слишком многого в их дружбу и совокупление, хотя был абсолютно уверен, что и Йелсон в их отношениях интересовали только эти 2 составляющие. Он собирался, если получится, выдать себя за Крейклина или, по крайней мере, убить его и захватить власть на корабле. И надеялся, что сможет обойти относительно слабую идентификационную защиту компьютера ТЧВ, либо попросит сделать это кого-нибудь другого. Потом он намеревался направить турбулентность чистого воздуха к миру Шкара. Встретиться, если выйдет с Идиранами, а не выйдет, все равно придерживаться своего плана, исходя из того, что господин адекватный, ласковое прозвище, которым мутаторы на мире Шкара окрестили Драозона, существо, охранявшее планету, пропустит его через барьер тишины после неудавшейся попытки Идиран провести Драозона при помощи выпотрошенного Чайхирци. Он предполагал также, что даст возможность остальным членам отряда, если это будет возможно, выйти из игры. Одна из трудностей состояла в том, чтобы правильно выбрать время устранения Крейклина. Хорза надеялся, что шанс сделать это представится на Ваваче, но составлять конкретные планы было нелегко, потому что своих планов у Крейклина, казалось, не было. А если ему задавали вопросы, то он просто говорил о возможностях, которые непременно возникнут в связи со скорым уничтожением орбиталища. «Эта сволочь врет, как нанятый», — сказала Йелсон как-то ночью, когда они были на полпути от Марджойна к Вавачу. Они лежали бок о бок в их общей отныне каюте ночью в темноте корабля на тесной кровати в условиях половинной гравитации.
«Что-что?» — спросил Хорза. «Ты что, думаешь, он так-таки не собирается на Вавач?»
«Нет-нет, на Вавач он собирается, но не потому, что там есть неизвестные возможности для успешной операции. Он летит играть в ущерб».
«Какой ущерб?» — спросил Хорза, поворачиваясь к ней в темноте. Обнаженные плечи Йелсон лежали на его руке. Он чувствовал их легкое прикосновение к своей коже. «Ты имеешь в виду большую игру? Настоящую?»
«Да, я говорю о самом кольце. В последний раз это были всего лишь слухи, но чем больше я об этом думаю, тем убедительнее они мне кажутся. Вавач — это наверняка, при условии, что ему удастся набрать кворум».
«Игроки кануна уничтожения», — тихонько рассмеялся Хорза. «Как ты думаешь, Крейклин собирается смотреть или участвовать?»
«Он, я думаю, попытается играть. Если он не врет про свои способности, ему, возможно, даже позволят участвовать, если только он сможет сделать ставку. Считается, что именно так он и заполучил ТЧВ, не в кольцевой игре, но дело, вероятно, было серьезным, если на кон ставили корабли. Но я думаю, что он будет готов просто смотреть, если его не допустят. Уверена, что это и есть причина наших маленьких каникул. Он, возможно, попытается выдумать какой-нибудь предлог или отыщет мнимую возможность, но настоящая причина именно в ущербе. Может, он слышал что-то, может, догадался, но это, черт побери, очевидно».
Голос женщины замер, и Хорза почувствовал, как ее голова закачалась на его руке. «А кто-нибудь из завсегдатаев?» — спросил он.
«Галсел».
Теперь Хорза кожей почувствовал, как Йелсон кивнула своей легкой головой с короткими волосами.
«Да, он там появится, если возникнет малейшая возможность. Он сожжет двигатели ведущей кромки, чтобы попасть на большую игру в ущерб. А судя по тому, как в последнее время все шло в этом захолустье, сколько предоставлялось разнообразных возможностей и легких прогулок, не могу представить, чтобы он упустил такой шанс».
В голосе Йелсон слышалась горечь.
«Что до меня, я думаю, Крейклин спит и видит себя Галселом. Для него это типа настоящий герой. Черт бы его драл».
«Йелсон», — сказал Хорза в ухо женщины, и от прикосновения к ее волосам у него защекотало в носу. «Во-первых, как Крейклин может спать и видеть, если он никогда не спит? И во-вторых, что, если у него в этих каютах стоят жучки?» Ее голова быстро повернулась к нему.
«Да и хер с ним. Я его не боюсь. Он знает, что я в отряде одна из самых надежных. Стреляю, не раздумывая, и не накладываю в штаны, когда становится жарко. И еще я думаю, что вожака лучше, чем Крейклин, нам не найти. И он об этом знает. Обо мне можешь не беспокоиться. Ну, а если что...»
Он опять почувствовал, как шевельнулись ее плечи и голова, и понял, что она смотрит на него.
«Если я получу выстрел в спину, то ведь ты сведешь счеты с тем, кто это сделает, а?»
Хорзе такая мысль не приходила в голову.
«Разве нет?» — повторила она.
«Да, конечно, сведу», — ответил он. Йелсон не шелохнулась. Он слышал ее дыхание.
«Ведь сведешь, правда?» — сказала Йелсон.
Он обнял ее за плечи, почувствовал теплоту ее тела, мягкость пушка, мышцы и плоть, сильные и крепкие под внешне хрупкой оболочкой. «Да, непременно», — сказал он,
и только теперь почувствовал, что это не пустые слова.
Во время перехода с Марджона на Вавач мутатор и выяснил то, что ему требовалось знать об управлении и паролях на турбулентности чистого воздуха. На мизинце правой руки Крейклин носил идентификационное кольцо, и некоторые замки на ТЧВ работали только под воздействием электронного поля этого кольца. Доступ к управлению кораблем обеспечивался аудиовизуальной идентификационной системой. Компьютер корабля опознавал лицо Крейклина и его голос, когда тот говорил: «Это Крейклин!» Такую защиту Хорза мог взломать без труда. Когда-то на корабле была и система опознавания по радужке глаза, но она давно уже стала хандрить, а потому ее отключили. Хорза был доволен. Копирование рисунка радужки было делом чрезвычайно мудреным. Едва ли не проще было осуществить полное генетическое перекодирование, при котором сама ДНК копируемого субъекта становилась моделью для вируса, оставлявшего неизменным только мозг мутатора, факультативно — половые железы. Но для перевоплощения в капитана Крейклина можно было обойтись и без этого. Хорза познакомился с системами защиты корабля, когда попросил Крейклина научить его пилотировать ТЧВ. Поначалу Крейклин воспротивился, но Хорза не стал на него давить и с напускным невежеством ответил на несколько, казалось бы, случайных вопросов капитана о компьютерах, заданных после его просьбы. Уверившись, что, научив Хорзу управлять кораблем, он ничем не рискует, захватить корабль тому все равно не удастся. Крейклин снизошел до просьбы Хорзы и позволил ему посидеть за пультом и под руководством Миппа освоить в режиме имитации довольно примитивные средства управления. Корабль тем временем двигался на автопилоте в направлении Вавача.
«Говорит Крейклин!» — объявил громкоговоритель в столовой несколько часов спустя после того, как они услышали предупреждение культуры о скором разрушении орбиталища. Члены отряда сидели за столом после трапезы, что-то пили или вдыхали, расслаблялись или, в случае с Дорлоу, осеняли себя знаменем круга огня и читали благодарственную молитву. Большое орбиталище по-прежнему виднелось на экране столовой. За прошедшее время оно увеличилось и почти целиком заполнило экран своей внутренней дневной поверхностью, однако эта картинка всем уже немного приелась, и теперь ее удостаивали взглядами лишь время от времени. Все оставшиеся в живых после налета члены отряда находились в столовой, кроме Лени Побра и самого Крейклина. Когда последний заговорил, все обменялись взглядами и посмотрели на громкоговоритель.
«У меня есть для нас работенка», — продолжал командир. «Только что я получил подтверждение на этот счет. Вапслин, подготовь шаттл. Встретимся все через 3 корабельных часа в ангаре. Всем быть в скафандрах и в полной готовности. И можете не беспокоиться. На этот раз противника не будет. На этот раз прогулка, как вы все знаете, будет в самом деле легкой».
Громкоговоритель затрещал и смолк. Хорза и Йелсон посмотрели друг на друга.
«Похоже, наш досточтимый вожак опять нашел нечто, к чему мы можем применить наши скромные таланты», — сказал Джандра Легели, откинувшись к спинке стула и обхватив сзади шею ладонями. Шрамы на его лице стали чуть глубже, когда он напустил на себя задумчивое выражение.
«Только бы не еще один гребанный храм!» — проворчал Лам, почесывая маленькие рожки в тех местах, где они выходили из головы.
«Где мы найдем храм на Ваваче?» — сказал Нейсин. Он был немного пьян и потому разговаривал с другими больше обычного.
Лам повернул голову к этому коротышке, сидевшему наискосок от него, по другую сторону стола.
«Тебе лучше бы протрезветь, приятель!» — сказал он.
«Морские корабли!» — сказал ему Нейсин, беря стоявший перед ним на столе цилиндрик с дозатором. — На этом чертовом орбиталище есть только морские корабли, и никаких тебе храмов! Он закрыл глаза, откинул голову и сделал несколько глотков.
— А вот на кораблях как раз и могут быть храмы, — сказал Джандра Легели.
— На нашем корабле кое-кто может быть пьян в стельку,
— сказал Лам, глядя на Нейсина. Нейсин, в свою очередь, поглядел на него. —
«Тебе, Нейсин, надо поскорее протрезветь!» — продолжил Лам, указывая пальцем на коротышку.
«Пойду-ка я, пожалуй, в ангар», — сказал Вапслин, вставая и выходя из столовой. «Схожу, узнаю, может, Крейклину нужна помощь», — сказал Мип и вышел через другую дверь.
«А что, может, удастся увидеть эти мегакорабли?»
Авигер вернулся взглядом к экрану. Дорлоу тоже уставилась в экран.
«Не валяйте дурака», — сказал им Лам. «Не такие уж они большие».
«Нет-нет, они большие», — сказал Нейсин, кивая себе и своему маленькому цилиндрику.
Лам посмотрел на него, на других и покачал головой.
«Да-да», — сказал Нейсин, — «они очень большие».
«На самом деле они не больше нескольких километров в длину», — вздохнул Джандра Легели, задумчивым видом откидываясь к спинке стула. Шрамы на его лице очертились еще резче. Хорза улыбнулся про себя. Джандра Легели кивнул.
«В вечном движении.
Им требуется около 40 лет, чтобы описать круг».
«И они никогда не останавливаются?» — спросила Йелсон.
Джандра Легели посмотрел на нее и поднял брови.
«Дай им, чтобы набрать полную скорость. Требуется несколько лет, юная леди. Каждый весит под миллиард тонн. Они никогда не останавливаются, все время двигаются по кругу. Их используют для круизов и как плавучие базы. И самолеты с них тоже взлетают».
«А вы знаете, что на мегакорабле ваш вес становится меньше?» — спросил Авигер.
Он оглядел оставшихся за столом и подался вперед, плотно сжав локти.
«Это потому, что они курсируют в направлении, противоположном вращению орбиталища».
Авигер помолчал и нахмурился.
«Или наоборот».
«Ну его в жопу!»
— сказал Лам, бешено тряхнув головой, встал и вышел из столовой. Джандра Легели нахмурился.
«Очаровательно».
Дорлоу улыбнулась Авигеру, а старик, кивая, оглядел остальных.
«Как бы там ни было, это факт», — объявил Авигер.